Москве 17 часов 32 минуты. Вы слушаете воскресный цикл передачи «Свободный день». И в рамках этого цикла мы предлагаем вашему вниманию еженедельную воскресную программу «Радиоблог». Ее ведут Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
Добрый день еще раз. Уважаемые слушатели, сегодня у нас в гостях писатель и блогер Сергей Кузнецов. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы попробуем решить, ответить, скажем, на один очень важный вопрос, где проходит граница между вымыслом и документом. Граница, разумеется, применительно к блогам. Формальная тема – это процесс, который проходит в Пермском суде. Процесс над блогером Дмитрием Ширинкиным. Он обвиняется по статье 207, то есть заведомо ложные сообщения о готовящемся акте терроризма. Ни больше, ни меньше. Прежде чем перейти к обсуждению, напомню лишь слушателям, что мы принимаем звонки в прямом эфире «Радио Свобода». Наш телефон 8 800 200 ровно 2212.
Здравствуй, Сережа. Очень приятно, что ты снова у нас в эфире. Я бы начала эту историю. Она упоминалась у нас в предыдущих передачах, и более того, слушатели звонили, напоминали нам о ней. И ровно поэтому я выбрала ее сегодня темой. А чтобы у нас была какая-то отправная точка для обсуждения, я, с вашего позволения, зачитаю пост, который и стал триггером всей этой истории. Я вчера купил пистолет, старый ТТ с затертыми номерами, коробку на 150 патронов. Патроны старые, на донышке выбит 64-й год, но сохранились хорошо, маслята. Пистолет в промасленной бумаге, сегодня утром его почистил, смазал жидким оружейным маслом, проверил механизм. Заряжал магазин, но стрелять не пробовал. Я уверен, что и так сработает хорошо. У кого купил, не скажу. Но у продавца были еще пистолет Макарова две штуки. Я не взял, плохо из него стреляю, да и мощность не та. ТТ самое то. Я вас всех ненавижу. Я ненавижу Путина, ненавижу Каспарова, ненавижу Макдональдс, ненавижу Дом-2, ненавижу метро, ненавижу российскую провинцию. Я заберу с собой 2-3 десятка душ. Я пока не решил, в какой вуз города я пойду. Наверное, все-таки в политех. Я его ненавижу. Хотя одинаково ненавижу и остальные типы университеты. Я ненавижу людей. Вы у меня попляшете на раскаленной сковородке. Вот такой текст появился в блогах. И я бы еще напомнила слушателям, что появился он на самом деле по следам событий американских, когда в Вирджинском политехническом институте, я забыла имя этого героя, собственно, корейское имя, который таки устроил расстрел на кампусе и унес с собой 30 душ. Собственно, пост появился по следам, и политех тут звучит как-то не случайно. И я прекрасно помню, что мне прислали ссылку очень скоро после появления этого поста. И я не знаю, может быть, я какой-то отдельный читатель, а может быть, и моя реакция больше похожа на реакцию большинства. Я увидела в этом, собственно, такой отсыл, что ли, к событию и попытку воспроизвести, что этот человек писал в своих дневниках и в своих блогах. Вот. Что ты по этому поводу думаешь? Как ты бы отреагировал на такое? Или отреагировал так даже?
Ну, честно говоря, так случилось, что я прочитал этот пост только когда уже случилось уголовное дело. Угу. Поэтому тут был очень четко заданный контекст, очень четко заданная рамка. И для меня, ну, поэтому, когда я его читал, вот я уже слышал о нем довольно много, когда я его стал читать. Поэтому, по большому счету, я уже знал, что как-то человек, у этого человека не нашли пистолета, что этот человек никого не застрелил, и что вообще это глупое, дутое дело. Поэтому, в общем, я совершенно утерял на момент чтения свежесть восприятия, скажу честно. Мне кажется, что я бы хотел, наверное, чуть, может быть, сдвинуть немножко тему разговора от формулировки «вымысел» или «документ», вот ровно в начале, чтобы потом к этому вернуться. Потому что мне кажется, что эта история очень важная и очень сложная. И сложная она, потому что в ней путаются две разные темы. И одна из них – данное конкретное уголовное дело и его обоснованность. А вторая тема – это тема ответственности блогеров за то, что они пишут у себя в блогах. и то, каким образом то, что они пишут в блогах, воспринимается. Я, наверное, сначала, если можно, выскажусь по первой теме, потому что она такая животрепещущая все-таки человек.
Ну да, собственно, суд происходит ровно сейчас. Да.
Мне кажется, что тут очень важно смотреть на намерение человека. И мы понимаем, изучив все, почитав другие его записи, послушав его интервью и как-то почитав все вокруг, что у него не было намерения создать ложное предупреждение о терроризме. Чтобы для чего существует эта статья? Она существует для того, чтобы, когда хулиганы хотят отменить экзамены в школе и звонят в школу, говорят, в школу заложена бомба, их можно было справедливо привлечь к ответу.
Да.
За это наказать. Или когда там человек, реально человек хочет навредить. Понятно, что в данном случае этого намерения у него не было. Более того, если мы потому что когда люди есть это намерение, они обычно не пишут в своем блоге, а шлют куда-нибудь письмо. Там, что и безопаснее, к слову сказать, с анонимного адреса как-нибудь там.
Ну, в общем, да, все эти ложные сообщения, обычно там это звонок из автомата и так далее. Во всяком случае, человек предпринимает какие усилия, чтобы себя спрятать.
Компетентные органы, да. А тут человек себя явно не прячет. Более того, явно не делает это очень публично, потому что, если мы посмотрим на степень популярности этого блога на момент, когда это сообщение там появилось, оно было довольно невелико. То есть, если бы такое сделал Антон Носик, то про это еще можно было бы говорить, которого читает там, не знаю, 10 тысяч человек. А тут человека читали, десятки человек, может, сотни. Да? Ну, то есть, как-то не тот масштаб, чтобы говорить о публичном объявлении. И поэтому мы все говорим, это дутое дело. Там у него есть политические причины, какие-то внутренние пермские разборки. И, конечно, свободу чуваку и отпустить его на волю. И это как-то тоже очень понятно, потому что в данном случае обсуждение вопроса. И отсюда часто делается вывод о том, что там записи в блогах не должны быть объектом судебного разбирательства. Там, например, уберите ваши грязные юридические лапы из нашего чистого интернета. Вот. А мне кажется, что это как две разные темы. Есть отдельный данный случай, в котором мы видим, что человек, на мой взгляд, не очень удачно пошутил, но в любом случае не имел того намерения, которое ему приписали.
Ну, он, безусловно, имел намерение шокировать.
Вот, это у нас как-то уже дальнейшая другая тема. Если переходить ко второй части про ответственность блогеров, я вспомнил, что это, на самом деле, такой не единственный случай, когда какие-то действия в интернете, сделанные с целью как-то шуток или каких-то еще вещей, вызывали разного размера скандал или могли вызвать. Я сам чуть было не стал героем такого скандала довольно давно и в ситуации, схожей с вот этой по причине исторического контекста. Дело в том, что в 2001 году я жил в Америке, и на Хэллоуин 2001 года, думая, кем бы мне одеться, я неожиданно выяснил, что я очень похож на Усама Бен Ладена. Вот, радиослушатели этого не видят, но...
При известной доле воображения, наверное.
Да, мы же можем подтвердить.
Да, что-то есть. На молодого Усама Бен Ладена. Я как-то намотал себе на голову вот арафатку, которая у меня и так была, надел на себя халат, купленный в ближайшем магазине, как часть карнавального костюма «Принц пустыни», и взял журнал «Ньюсвик», на котором была фотография молодого Усама, еще с черной бородой, не седого, и я в него смотрелся буквально как в зеркало. И мы сделали дома у меня, вот там, где я жил, несколько фотографий, такой фотосет. Я с этим, с «Ньюсвиком», я с игрушечным автоматом, и так далее. Было очень смешно. Мы их выложили в интернет. Тогда еще ЖЖ уже был, но я даже не в ЖЖ выложил, а куда-то просто на файл-хранилище, и разослал ссылки своим русским друзьям и своим американским друзьям, с которыми мы вместе там в Стэнфорде общались. И удивительное дело, первая реакция от моих американских друзей, а мои американские друзья такие американские журналисты, занимающиеся интернетом были там. Мне пришло два письма, в которых люди писали: «Сереж, убери, пожалуйста, это из открытого доступа немедленно, потому что это смешные фотографии, они через неделю разойдутся по всему интернету, а через две недели к тебе пойдут неприятные люди и будут задавать неприятные вопросы. Они тебя не арестуют, потому что здесь нет состава преступления, но нервов попортят много. А учитывая, что ты иностранец, еще можешь обрести неприятности. Мы, говорит, знаем много случаев такого рода. Понимаешь, сказала мне одна из девушек, чувство юмора вообще не является сильной стороной моего народа, особенно сейчас.
Особенно ФБР.
А мы понимаем, что это важно. Это, что это Хэллоуин 2001 года, то есть прошло полтора месяца после 11 сентября. Все свежо. Я как-то их убрал и как-то не имел возможности проверить границы американской демократии, поэтому... Но... Понятно, что история с Вирджинским политехом, она очень похожая, есть какое-то, значит, трагическая история, и на него шутливая реакция. И, в общем, тут называется ситуация, в которой чувство юмора иногда людям отказывают. И мне кажется, что важность, что я рассказал этот, в общем, смешной случай, и, слава богу, обошлось у меня без суда и всего остального.
Без последствий.
Да.
Из ФБР не приходили.
Да, с ФБР не приходили, но, во всяком случае, я не заметил. Может, тайком как-нибудь. Но потому что мне кажется, что это важная тема, тема нашей ответственности, того, что мы делаем, когда мы что-то выкладываем в интернет, в наш собственный блог. Потому что речь не идет о том, что каждый раз, когда мы делаем не очень ответственный поступок, надо людей волочь в суд, особенно по притянутой за уши статье. Но скорее речь идет о том, что когда мы предпринимаем какие-то действия в своем блоге, мы должны понимать, что это будут видеть разные люди.
В том числе и официальные.
В том числе это будут видеть официальные люди. В том числе...
Ну или не официальные, а просто с этим, да, отсутствующим чувством юмора.
С отсутствующим юмора, чувством,
да?
юмора. Ну,
официальный человек с отсутствующим чувством юмора — это уже серьезная опасность. Для господина Ширинкина уж точно.
Ну вот, он, бедняга, и расхлебывает.
Совершенно верно. Представьте себе, мне кажется, то есть можно, что все говорят, когда они, значит, наезжают на господина Ширинкина, они говорят: вот представьте, мой сын учится в политехе, а я прочел эту запись, я начинаю нервничать, думать в пермском политехе. Тут по улицам Перми ходит маньяк. То есть понять человека, очевидно, можно, но не хочется сливаться с вот хором вот этих осуждающих, потому что я же, в общем, как-то не про политику, я больше про интернет. И мне кажется, здесь есть важная история про блоги и интернет в целом. Потому что мы привыкли, когда мы ведем свой блог, что в нашей голове есть контекст. Мы ведем дневник ежедневный. Ну, да. Позавчера, вчера, сегодня, завтра, послезавтра. И мы видим каждую нашу запись в контексте вот этого дневника. Мы предполагаем...
Ну, еще в контексте френд-ленты тоже, потому что там полно реакций каких-то и так далее.
Ну да, у нас есть некоторый контекст, и мы, когда пишем, мы на него ориентируемся. Мы совершенно не думаем о том, в большинстве случаев, что эта одиночная запись может начать жить самостоятельной жизнью, что люди, которые ее прочтут, это люди не из нашей френд-ленты, которые не читают всего остального, что мы написали, что они попадут, да как-то случайно, она ссылками и в пересказе пойдет гулять по чужим дневникам.
Вне контекста.
Вне контекста, да. Точно та же самая история, я говорю, с фотографиями. Да, те, кто меня знают, понимают, что никаким образом не сочувствую сами Бен Ладена. Да, я вообще как-то это еврей, он как-то их нас не любит. Ну, мы все понимаем. Да? Но как-то те люди, которые будут видеть эти фотографии еще через две итерации, уже не будут этого знать, не будут понимать смысл этого сказать. Может, это акт солидарности с Бен Ладеном и народом Афганистана. Вот. В этом смысле, мне кажется, это важная история, которая все время происходит в интернете, те вот там 12 лет, которые я в нем сижу. Потому что люди делают запись и считают, что они сделают для себя и двух-трех друзей. А в тот момент, когда она становится известна широким массам людей, начинается всегда, ну, неприятности, да?
То есть не всегда, да. Ну да, в ней возникают смыслы, которых не было изначально.
Возникают смыслы, которых никто туда не клал,
да?
И реально мы должны признать, что для меня это важно, как человека, который занимается довольно много технологиями интернета, вот в рамках бизнеса, которым я занимаюсь, да, что сейчас, по большому счету, в благосфере записи уже плавают довольно свободно, ни к чему не привязанные. Они, их привязки к дневнику, френд-ленте, даже площадки, в которой они существуют, очень формальны. Они ретранслируются RSS-ами, они ретранслируются в другие блоговые хостинги, они перепечатываются другими людьми, особенно популярные записи. И они начинают жить очень сами по себе. И мне кажется, что для нас, для людей, которые ведут свои блоги, то есть, а этих людей уже несколько миллионов в России, очень важно это помнить. О том, что мы делаем, как только мы пишем не под замком, мы делаем публичное высказывание, которое может быть вынуто из контекста. Мы привыкли смотреть на блог как на свою кухню, где все собрались, все свои беседы. А это не кухня. Это скорее кухня, в которой есть, ну, микрофон. Вот как здесь вот мы сидим, втроем беседуем, а это куда-то транслируется. И я совершенно не знаю, какие люди меня услышат.
И поэтому, что они услышат.
Что они услышат, да. Если я хочу, чтобы мои мысли были поняты четко, я должен очень старательно подбирать слова. Да, как-то говорить более аккуратно, чем я бы говорил, если бы просто сидели втроем.
Потому что без
вы меня знаете, без микрофона. Да. А люди, которые слушают, меня, в общем, не знают. Было еще несколько случаев без участия государства, поэтому не таких душераздирающих. Потому что здесь-то хочется пожелать Кашинке, чтобы от него отстали, потому что ни в тюрьму не сажали, штраф не брали. Это я еще раз подчеркиваю. Вот. Была история в одной из московских школ, когда кто-то из учителей прочел какие-то посты в блогах школьников. И на эту тему большое разбирательство.
Помню, да.
И школьники говорили: наш частный блог, чего вы подслушиваете? А учителя говорили: ну, замка-то нету. Значит, мы это все, что вышли в коридор и начали громко говорить. Мы мимо проходили, услышали и сказали: что это ты несешь? давай-ка как-то разбираться. Да, это та же самая история, да, как только мы говорим, вот приватное в интернете кончается в тот момент, когда мы не поставили замок. И дальше мы попадаем в ту ситуацию, которая, как в кино, иногда, вероятно, в жизни, каждое ваше слово может быть использовано против вас. Это тяжелая вещь, конечно, но она, вот эту ту самую ответственность, о которой я говорю, она заставляет всех нас очень думать и очень формулировать, что и как мы пишем.
Ну, то есть, ровно так же, как мы можем предъявить некие претензии к тому суду, который судит Дмитрия Шерингена, да, точно так же мы должны, ну, может быть, это не претензии, но призывать цивилизовываться и самих блогеров тоже отвечать за свои слова, может быть, более серьезно, чем они порой это делают. Вот, в принципе, это должно быть движение друг к другу, правда же?
Я тоже так считаю, потому что мы же говорили всегда, когда только возник интернет, в 90-е, много говорилось о том, что интернет такая саморегулирующаяся среда.
Ну, и да, так оно и было.
Так и есть до сих пор. Да? И, в общем, вмешательство закона, особенно такое топорное, всегда вызывает как-то раздражение этой среды. Но если мы почитаем дискуссии вокруг Шерингена, мы увидим людей, которых никак нельзя обвинить в том, что они вообще-то за цензуру, ну, каких-то моих знакомых, которые говорят, да нефига такое писать. Как он такое мог написать? В самом деле. Потому что, действительно, реакция, она не только со стороны закона, со стороны простых людей тоже. В данном случае не такой частая ситуация в нашей стране, когда закон частично озвучивает мнение простых людей тоже.
Ну да, да, конечно. Да.
Много людей, которые раздражены этой записью.
Ой, здесь мы выходим на очень интересную тему, на самом деле, потому что мне кажется, что таким образом ты призываешь любого пишущего в блоге, да, все время помнить про этого среднего человека, который не понимает, что это некий художественный жест, да, не знает контекста. То есть, короче говоря, ни шагу за границу мейнстрима.
Вот,
ни шагу.
Нет, я говорю немножко о другом. Вот ты сказала слова «шокировать». Это правильные слова. Я не уверен, что этот пост может сильно шокировать по нынешним меркам. Но, тем не менее, мне кажется, что если рассматривать этот пост...
Ну, а цель, очевидно, да, такая, да, была, да.
Не знаю, я Шерингена не говорил.
Мне так кажется, да, не знаю.
Мне кажется, что его имеет смысл рассматривать все-таки не как художественный текст, потому что художественные достоинства невелики, а как художественный жест.
Жест.
Да, то есть он скорее произведение современного искусства, чем современной литературы.
Конечно.
А мы понимаем, что в рамках современного искусства можно делать много разных жестов. Я хочу напомнить об известной истории, когда русский художник Бреннер, будучи в Голландии, нарисовал из баллончика на картине Малевича знак доллара. Это был художественный жест.
Да.
После этого Бреннера посадили в голландскую тюрьму.
Насколько я понимаю, он был к этому готов.
Совершенно правильно. Я об этом и говорю. Я говорю о том, что если мы делаем радикальный жест и воспринимаем ее как радикальный жест, мы должны честно играть, и мы должны держать у себя в голове, что существует некоторая ненулевая вероятность к тому, что за него может наступить реальная ответственность.
Угу.
Да, я не призываю оставаться в границах мейнстрима. Я говорю, что ситуация... Почему еще жалко Шерингена? Потому что мы все сейчас живем твердо уверены, что мы можем сделать радикальный жест, за который, ну, забанят, ну, напишут гадости в комменты, ну, друзья перестанут здороваться, да, а больше ничего.
Конфликтную комиссию,
да,
еще могут пожаловаться.
Да, да, в Абьюстим пожалуются, да. Mm-hmm. Вот. Но мы реально, я считаю, и в интернете, как в реальной жизни, должны понимать, что жест тогда имеет ценность, когда он предполагает реальную некоторую ответственность за него, в том числе самую разную. В морду дадут.
Совершенно с вами согласен. Ответственность – это вещь, необходимая вообще в любой части своей деятельности, и в этой в том числе. Не все это понимают, но, видимо, скоро придется понять. У нас есть звонки. Олег из Москвы. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте. Я в свое время слушал курс общей психологии, и там мне приводили такую фотографию, пример. Стоит, значит, грудобочек. Написано, бочки из-под бензина пустые, и рядом с ними курит человек. Объяснялось это так, что на человека воздействует слово «пустые». Он совершенно не думает о том, что на самом деле бочки из-под бензина пустые. Это бочки, наполненные парами, и они даже значительно опаснее, поскольку они не просто загораются,
взрываются.
Так вот, нет ли здесь той же ситуации, вот неправильным употреблением слова. А именно, ведь это называется блог, еще называется интернет-дневник. Но ведь читать дневники чужие без ордера, это вообще-то безобразие. И вот все с этим не поэтому ли так спокойно в них пишут, и правильно ли здесь вообще поступают вот эти вот господа, которые читают эти чужие письма.
Ну как, они же предназначены для всеобщего чтения. Ведь раз нет замка, значит, читайте, люди добрые. Тут уж, по-моему, все очевидно.
мне кажется, то же самое, потому что мы знаем много примеров людей, которых читают множество незнакомых людей. Есть писатели, которые кладут свои тексты в свои дневники, их многие читают. Есть какие-то деятели, политики, которые ведут свои дневники очень публично. В этом смысле простые люди, когда они ведут свой дневник, не вешая, еще раз повторю, на него замок, и то есть не ограничивая доступ к нему, поясняю для случайных слушателей, которые не знают этого выражения, вот, то они отдают себе отчет, что это публичный дневник.
Мне кажется, здесь слово «дневник», в общем, случайное совпадение. Да, но не полностью, это не соответствует тому классическому там девичьему дневнику.
Если бы я, скажем, вел девичий дневник, то есть не девичий, а, скажем, мужской дневник в какой-нибудь газете, он был бы формальный дневник, я бы рассказывал, что со мной происходит, но при этом публично. К тому же мы понимаем, что в данном случае он не дневник, а такой...
Интернет-дневник, значит, уже понятно, что это часть сети. Еще один звонок, Сергей Митрофанов из Москвы. Сергей,
вопрос. Если бы вы случайно нашли рукописный дневник, и в нем был вот этот текст, как бы вы поступили?
Если бы я случайно нашел рукописный дневник, и в нем был вот этот текст, ну, я не очень...
полез бы читать
чужой
дневник.
Да, я не очень знаю, что меня заставило читать чужой дневник. Но если бы мне, скажем, его положили в почтовый ящик или в место, где я... то есть мне дали явно понять, что он предназначен для чтения, а выкладывание в интернет для меня это именно это, и я бы его... Наверное, я бы его прочел целиком. Потом бы я, наверное, прочитав его целиком, я бы решил, что нет, этот человек не похож на сумасшедшего, который в самом деле хочет кого-то убивать, и не похож на провокатора, который создает ложный вызов. О чем я и говорю как-то. Очевидно, что в данном случае обвинения надуманы. Но это то, о чем я тоже все время говорю. Бумажный дневник – это стопочка сшитых листочков. А интернет-дневник – это стопочка сшитых листочков, из которых любой листочек в любой момент выдирается и летит по воле ветра. И вот об этом я и призываю всех обратить внимание и думать, даже не в рамках ответственности, политической свободы, а просто в рамках того, что мы иногда думаем о том, как устроен интернет. Он структурирован сильно сложнее, чем бумажный носитель.
Раз уж мы находимся на радио, я быстро вспомню одну историю из истории культуры. Был замечательный американский кинорежиссер Орсон Уэллс, и он поставил однажды радиоспектакль «Война миров». И поставил его до того реалистично, что началась паника. Очень часа два, кажется, длилась паника, люди бежали, полиция ехала, власти пытались какие-то меры принимать, а это всего лишь был Герберт Уэллс. Фантастика о нашествии марсиан. Очень есть что-то похожее в этом. Некое общедоступное средство, по нему транслируются события культуры, а радиоспектакль это оно и есть. И вдруг это оказывает такое влияние. Думаю, там были большие материальные потери.
Да, там, говорят, разгромили радиостанцию.
Как минимум,
класс.
Да.
А вот в связи с этим тогда к тебе вопрос. Давай я сегодня побуду все-таки оппонентом. Это что, значит, Орсон Уэллс неправильно это сделал? Плохо он поступил?
Я вообще избегаю слов «плохо» и «хорошо».
Нет,
я сейчас скажу.
То есть он не должен был так делать?
Я не говорю даже, что... Я говорю, что я вообще не говорил сейчас слова «должен», «не должен». Орсон Уэллс, когда он это делал, вероятно, должен был... Или, точнее, там, радиопродюсеры, которые выпускали это в эфир, должны были быть готовы к тому, что радио разгромят, и считали, что дело того стоит, потому что случай больно громкий,
ну, очевидно,
и хороший.
Очевидно, что так не было, да? Они не представляли себе такой реакции на... радиоспектакль.
В этом смысле я еще раз говорю, да, то есть, конечно, реакция и в случае Орсона Уэллса, и в случае Димы является неадекватной. Я не перестаю об этом говорить. Но мне кажется, что все мы, когда что-то делаем, должны помнить о последствиях и делать выбор сознательно. Я не говорю, что нельзя писать таких постов. Можно. Просто надо понимать, чем ты рискуешь и на что ты идешь. Да, ты идешь на то, например, что ты нарвешься на дурака, который в этот пост поверит, оставив в покое государство. Этот дурак решит, что ты в самом деле террорист, а он вычислит тебя, подойдет и застрелит тебя, например, в рамках борьбы с терроризмом. Ну, идиоты бывают, ну
бывают,
как, ну, вот Джон Леннона наубили как-то, ну а чего? Ну, то есть, всякое бывает. Мы должны помнить о том, что мы делаем. Это не значит, что не надо этого делать.
Еще один у нас есть звонок. Валерий Аркадьевич из города Королев. Добрый день.
Добрый день, спасибо большое. Скажите, пожалуйста, а как вы относитесь, вернее, сформулируете разницу между рукописным экземпляром с личной подписью, за которой наступает какая-то юридическая ответственность, и за нечто, что называется интерактивом и мыслью, опубликованной в интернете, без личной подписи? Спасибо.
Честно говоря, тут есть вопрос к юристам, я не юрист. Я подозреваю, что, с одной стороны, существуют юридические способы установления авторства. Я думаю, что также существуют способы надежно закрыться и сделать такую запись, автора которой трудно установить. три анонимайзера там можно. Вот. Но мне кажется, что это не очень важно в данном случае, потому что автор же ни в какой момент не говорит, что он не писал три записи. Он с этим не спорит.
Ну да, он не прятался и не отказывался ни одной секунды.
Да, то есть, а так, да, конечно, в интернете проще спрятаться и сказать, что это не я говорил. Но это просто не тот случай. Но, конечно, да, вполне могут быть случаи, когда человека обвиняют в записи в блоге, он говорит, что это не его блог. Могут быть реальные случаи, когда, скажем, это фальсифицированный блог его врага. Да, но это, мне кажется, такая... Ну, юридическая история, которую там могут возиться, доказывать. Меня же больше интересуют скорее вопросы, с одной стороны, структуры интернета, а с другой стороны, как бы сказать, этические.
Этические,
а мы же всегда знаем, это мы написали или не мы.
И это, конечно, важнее всего в данном случае, потому конечно. Что Ширинкин, как вы правильно заметили, не отрицает своего авторства, и, вероятно, он что-то будет говорить, и в блоге, возможно, писать об этом процессе.
Он пишет.
Он пишет, да.
И что же говорит, кстати?
Ну, пока что он описывает, собственно, ход процесса, и в данный момент я последний раз смотрела его блог в пятницу, там было последнее обновление, что текст отправлен на лингвистическую экспертизу в Екатеринбург.
Было бы крайне любопытно после завершения процесса пригласить Дмитрия Ширинкина в эту студию.
У меня, конечно, была мысль позвать его и в этот раз, но я поняла, что звать человека посреди процесса, это
давайте
просто его подставлять.
Да. Да,
хочется пожелать ему победы в этом процессе, скажем,
в
общем,
честно. Да, тут пристрастно.
Да, однозначно.
Ну что ж, уважаемые слушатели, мы не точку поставим, но, вероятно, многоточие с надеждой на то, что Дмитрия Ширинкина мы еще услышим в эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Радиоблог». В гостях у нас был писатель и блогер Сергей Кузнецов. Вели программу Алексей Кузнецов.
Екатерина Пархоменко.
В следующем радиочасе в 17.07, сразу после выпуска новостей, программа «Все свободны». Свободный разговор на свободные темы. Сегодня в гостях у Виктора Шендеровича архитектурный критик Григорий Ревзин. Повтор программы в 12 ночи и в 7 утра в понедельник. Слушайте «Радио Свобода».